Уважаемый владыка, объясните, что такое норма веры? Это выражение встречается в православной литературе. Спрашивает нас госпожа Саянова из города Твери. Вопрос очень важный. Норма веры, правила веры. Это одно из самых фундаментальных богословских понятий. Если есть норма, то есть и нарушение нормы, или, по крайней мере, могут быть нарушения нормы. Если есть понятие нормы, то есть и критерий, мерило правды, истины. Если общество договаривается о том, что что-то является нормой, и формулируют эту норму, то мы имеем закон. Если имеем закон, то можем оценивать этим законом поведение людей и утверждать, что в одном случае это поведение законно, то есть оно соответствует этой норме, а в другом случае поведение беззаконно или преступно, потому что этой норме не соответствует. И в зависимости от того, насколько это преступное, незаконное поведение не соответствует норме, насколько это отклонение от нормы опасно для общества, настолько человек, нарушивший закон, подвергается осуждению. Норма помогает людям жить вместе, сохранять общность, сохранять ценности. Если вы норму жизни исключите из человеческого общества, то вы тем самым исключаете из общества понятие ценности. Что такое норма веры? Это та самая вера, которая была Господом нашим Иисусом Христом передана святым апостолам. Апостолы, проповедуя, утверждали эту веру. Она так и называется апостольская вера. В самых древних памятниках церковной христианской литературы конца первого, начала второго века сохранился пример, некий стереотип апостольской проповеди. А почему стереотип? Да потому что апостолы говорили-то об одном и том же, переходя от селения к селению, они говорили об одном и том же. А те, кто слышали их, впитывали слова, запоминали их, передавали другим, но передавали ту же самую веру. И вот в этих ранних памятниках христианской литературы запечатлен так называемый стереотип апостольской проповеди. Этому письменному закреплению вот этой нормы веры способствовало также и то обстоятельство, что проповедью сопровождалось крещение. Перед крещением людям проповедовали Слово Божие. Поэтому стереотип апостольской проповеди, так условно будем называть вот это ядро христианской апостольской веры, в значительной мере сформировалось еще и потому, что много и много раз повторялось как апостолами, так и их учениками в связи с таинством крещения. Эта норма веры, эта апостольская проповедь вошла в жизнь церкви и была, конечно, развита в соответствии с требованиями времени, но ядро осталось ядром. Суть осталась той же. Прошли века и даже тысячелетия, но сохраняется в человеческом обществе вот это правила веры. А кто ее сохраняет? Сохраняет церковь, которая утверждает, что если человек мыслит о Боге, о Христе, о спасении, вне этого правила веры или в разрез с этим правилом веры, то этот человек отходит от нормы веры. С глубокой древности вот это правило веры или норму веры по-гречески стали называть ортодоксия, правильное прославление Бога, или сокращенно православие. Православие, ортодоксия и есть норма веры, правила веры. Конечно, не все в церковной жизни, не все в православии является нормой веры. Потому что есть вещи, которые меняются с течением времени. Обряды, церковные обычаи, архитектура храмов, облачение священников. Некоторые даже в каком-то смысле слова канонические правила, хотя и в каноническом предании есть своя норма. Но тем не менее вот этот внешний человеческий фактор в церкви, он меняется в соответствии со временем. Он и не может не меняться, ведь новые люди приходят. В церковь приходят люди со своими переживаниями, со своими знаниями, со своей философией. Они, конечно, оказывают влияние на этот человеческий культурный слой церковной жизни. Да и сама церковь должна меняться. Для того, чтобы каждое последующее поколение людей принимало норму веры, правила веры. Это правило должно быть представлено людям в тех философских, мировоззренческих, житейских категориях, которые человек данной эпохи способен понять и принять. Поэтому в церкви постоянно меняется вот этот внешний культурный фактор и остается неизменным норма веры. К сожалению, в истории христианства наступил момент, когда сознательно люди отказались от этой нормы веры. В XVI веке возникло такое явление, как протестантизм. И основатели протестантизма утверждали, что каждый человек способен быть такой нормой веры. Каждый человек, читая Священное Писание, имеет право его толковать так, как он желает толковать. Потому что якобы Дух Божий на каждого человека изливается. И вот получилось такое развитие. Сколько голов, столько и умов. Сколько умов, столько и толкований Священного Писания. Приоритетным стало не следование нормы веры, которая укоренилась в церкви со времен апостолов, а приоритетным стало личное толкование Священного Писания и исторической традиции церкви. Это привело к тому, что христианская церковь на Западе стала дробиться. Вначале от католической церкви отделились протестантские общины, которые утверждали вот этот приоритет личного начала в толковании Священного Писания. По сути дела, это либеральный подход к христианству. В центре стоит не церковь, не община, а человеческая личность. Ну, а потом деления усилились, появилось такое понятие, как сектантство. И мы знаем, во что превратилось западное христианство в связи с внедрением вот этого принципа. В XIX веке очень интенсивно все эти идеи стали внедряться на русскую почву, в России, которую Бог берег, ограждал от этих тлетворных влияний. В Россию стали импортироваться различного рода секты, так называемые конфессии. И на нашей многострадальной земле мы сегодня тоже имеем такое понятие, как конфессиональный плюрализм, конфессиональная множественность, которая ослабляет христианское свидетельство, силу христианского послания. А как относиться к этой множественности? Конечно, нужно относиться как к греху. Всякое разделение в христианской общине есть грех. И нужно воспринимать появление различных конфессий как грех, как нарушение Божьей заповеди о единстве, потому что Господь Иисус Христос всех учеников своих и их последователей призвал к единству. И нужно заботиться о единстве Церкви, потому что, как говорил святой Игнатий Богоносец, отец Церкви конца первого, начала второго века, нет ничего более прекрасного и значимого, чем забота о единстве Церкви. Ну, а когда уже произошло разделение, и тогда не нужно терять надежду. И тогда нужно стремиться воссоздать это единство. Конечно, работая во имя единства христиан, не нужно забывать о главном. Если это единство будет достигаться путем отказа от этой нормы веры, то это будет страшным и греховным деянием. Это будет разрушением Церкви. Единство может быть восстановлено только на основе принятия всеми нормы апостольской веры. Если есть норма, то есть и понятие еретичества. Вот была ортодоксия, православие, а те, кто этой нормы не принимал, именовались еретиками. В протестантском мире нету понятия еретика, потому что нету понятия нормы. В православной церкви сохраняется понятие ереси, потому что сохраняется понятие нормы. Я в самом начале ответа на этот непростой вопрос сказал, что в человеческом обществе норма жизни сохраняет ценности, сохраняет, если хотите, культурную, национальную идентичность людей. Вот так и христианская норма веры сохраняет христианские нравственные ценности, сохраняет спасительный образ жизни. Поэтому вне нормы веры тяжко обрести спасение, а может быть, даже и невозможно. Современный человек, находящийся в плену таких представлений, как плюрализм, свобода выбора, должен помнить о том, что существует норма веры, которая предопределяет при условии свободного приятия этой нормы человеческое спасение.